дополнил Светлану Вольскую прогнозом погоды. Напоминаю, что к западным границам подходит новый атлантический циклон, и поэтому в северо-западном районе в выходные пройдут грозовые дожди. Температура будет до 26 градусов тепла. В центральных областях в пятницу и субботу короткие дожди с грозами. Температура 18-23 градуса. В выходные температура повысится до 27 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Температура 23-25 градусов. В субботу и воскресенье дождь, возможно, гроза. Ночью 14-16, днем 25-27. В столице сегодня дождь и, возможно, гроза. Температура до 23 градусов тепла. В субботу дождливо, до 25 градусов. В воскресенье, кроме всего прочего, возможно еще и гроза. А днем столбик термометра поднимется до 27 градусов выше нуля. И напомню тему сегодняшнего часа. Нравится ли вам, как изменилось российское телевидение за последние годы, говорим мы, вспоминая отказ ВГТРК, медиахолдинга государственного, отказ от участия в награждении ТЭФИ. И ваши соображения по поводу нравится или не нравится вам, как изменилось российское телевидение за последние годы, вы можете присылать на смс номер плюс 7903-743-2801 или на пейджер 961-3333. Сегодня в Подмосковье начнется двухдневный съезд Российского народно-демократического союза, который возглавляет бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. На съезде будет принят новый устав Союза, будут переизбираться его руководящие органы, а также ожидается, что члены РНДС примут решение о вступлении в Европейскую партию либералов, демократов и реформаторов, пока Россия представлена в этой международной ассоциации лишь партией «Яблоко». Накануне съезда с Михаилом Касьяновым побеседовал наш политический обозреватель Михаил Соколов, который спросил его, что необходимо изменить в нынешней гражданской политике, чтобы неоспоримые преимущества страны использовались на благо всех граждан.
Для этого нужна нормальная рыночная экономика, и для этого нужно дать свободу гражданам. Свобода для того, чтобы они могли выбрать свою власть и контролировать ее. А не как сегодня, когда пропасть существует между властью и гражданами. И никто не может спросить у власти за все то, что она делает. Поэтому, конечно, это первая вещь, это свободы. Свобода политическая, свобода средств массовой информации и свобода политической деятельности. И после этого это борьба с коррупцией, совершенно очевидная вещь, с помощью свободной прессы и с помощью независимых общественных организаций. Это единственный способ борьбы с коррупцией. Во всем мире это так, и у нас это так же. Если этого нет, можно любые делать декларации, никуда мы не сдвинемся. И то, что можно уже с учетом этих свобод, дарованных гражданам, начать делать, это, конечно, начать инвестирование средств, накопленных в стабилизационном фонде, на благо всех, а именно финансировать строительство или модернизацию тех инфраструктур, то, что называется общечеловеческой инфраструктурой, это водопровод, это электроснабжение в городах и поселках, и общеэкономической, это автомобильное шоссе, это железнодорожные линии, это линии электропередач и доступ к ним всем предпринимателям, всем предприятиям, то, что называется поощрением экономического развития.
Михаил Михайлович, а я боюсь, что людей больше волнуют две вещи. Здравоохранение, которое становится платным, и пенсионная система, которая обеспечивает нищенский уровень существования.
Здравоохранение и образование – это те вещи, которые должны быть на должном уровне, вне зависимости от никаких стабилизационных фондов. На эти цели стабилизационный фонд тратить нельзя. Это должно быть исключительно из ежегодных доходов, 100% железных доходов, получаемых каждый год, и 100% расходы должны направляться на эти цели. Это каждодневная обязанность государства. Стабилизационный фонд – это разовая вещь. Вот у нас планируется за 40 лет построить столько-то дорог и столько-то линий, то передач. А теперь можно сделать то же самое не за 40 лет, а за 10 лет. Вот это вот дает стабилизационный фонд. А здравоохранение, оно каждый день. И поэтому это должно быть не случайные доходы, а став фонд это случайные доходы, а ежедневные. То есть регулярные, ежемесячные налоги на это должны направляться. Поэтому здесь тема совершенно более четкая и более ясная. Что касается пенсионной системы, то какой-то разрыв в доходах по стабилизации всей пенсионной системы, а это, ну, фундаментальная вещь для всего общества, этот разрыв может временно быть закрыт из стабфонда. Может быть. Но при очень широкой дискуссии и осознанием всеми участниками дискуссии, всеми ветвями власти того, что будет происходить с этим делом. Поскольку эти деньги могут или исчезнуть, просто быть проедены, или они сыграют очень эффективную роль для того, чтобы провести серьезную пенсионную реформу и вывести уровень пенсионного обеспечения на совершенно иной, более надежный, более достойный уровень. То, что мы и пытались сделать в начале 2000-х годов.
Говорил экс-премьер России Михаил Касьянов, лидер Российского народно-демократического союза, съезд партии которой начинается, напомню, сегодня в Подмосковье. В 10 часов программа «Грани времени» Владимира Карамурзы. В этой программе будут обсуждаться новости, связанные с Всероссийской государственной телевизионной радиовещательной кампанией, с ее отказом от церемонии участия в церемонии награждения ТЭФИ и о перспективах вообще существования Российской телеакадемии как таковой. Ну, а тем временем в студии у нас появился Мумин Шакиров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, говорят, поговаривают о том, что чиновников будут менять на управленцев. И с горя они сядут на иномарки и разъедутся в разные стороны. Вот эти все темы, насколько я знаю, вы хотели бы обсудить в обзоре.
Да, своей... эту идею, значит, выдвинул президент Дмитрий Медведев еще в ходе своей избирательной кампании в феврале. Об этом пишет газета «Коммерсант». Сегодня первый вице-премьер Игорь Шувалов должен назвать 9 компаний в списке новых советов директоров, которых Минэкономразвитие передало в правительство. Ну, речь идет о таких компаниях, как «Транснефть», ВАО «Российские железные дороги», Международный аэропорт «Шереметьево» и «Совкомфлот», ну и другие компании. Вот интересная деталь. Почему в списке нет компаний, не полностью принадлежащих государству? В среду объяснил вице-премьер и глава совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин. Вот говорить о рывках в таких больших компаниях тяжело, потому что в настоящее время у Роснефти под 15 тысяч акционеров физических лиц. Кроме того, есть ответственность компании перед крупными акционерами, сказал вице-премьер. Но чтобы сменить руководство компании, которые там частично принадлежат государству, нужно, как пишет автор материала, собрать собрание из всех акционеров. Там могут быть разные мнения, и формально надо будет учитывать мнение миноритарных акционеров. А вот там, где 100% государством, эта проблема решается гораздо легче. Ну вот, с персонального состава списков новых директоров 9 госкомпаний собеседник «Коммерсанта» полностью не знает, но вот некоторые имена удалось выяснить. На этапе согласования, что касается совета директоров «Транснефти», была названа фамилия Олега Вьюгина. Другой источник «Коммерсанта», близкий к компании, говорит, что Олег Вьюгин и Райер Симонян в списке есть и сейчас не окончательно. Вообще, вот введение независимых директоров совета госкомпании, это уже мнение эксперта, положительный тренд, который повысит эффективность компании, уверен президент «Тройки диалог» Рубен Варданян. Он считает, что и с реформой компании, не полностью контролируемого государством, проблем возникнуть не должно, если разработать правильный механизм. И у нас очень короткая еще
по поводу информация.
Да, это я бы хотел обязательно об этом сказать. Это важно. Газета «Ведомости» пишет о том, что в статье «Есть миллион» в России за полгода продано свыше 1 миллиона иномарок впервые в ее истории. Годовые продажи иномарок перевалили за миллион давно в 2006 году. А в этом году это фантастический рост на 47% или на более чем 300 тысяч машин. Годом раньше рост составил аж 70%, то есть благосостояние россиян растет. Но этот материал об этом материале мы можем говорить более подробно. Там интересные есть факты. Давайте уже в следующем выпуске.
В следующем выпуске мы будем ожидать Мумина Шакирова и с другими темами центральных газет у нас также познакомят. А мы переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что российские власти обвиняют в шпионаже британского дипломата Кристофера Бауэрса. Президент США Джордж Буш подписал закон об электронной слежке за подозреваемыми в связи с терроризмом. В Афганистане в провинции Гельмент в среду были ранены 9 британских военнослужащих. Организация Объединенных Наций обратилась к международному сообществу с призывом собрать еще не менее 300 миллионов долларов для жителей Мьянмы, пострадавших от разрушительного циклона Наргиз. А мы переходим к обзору спортивных новостей, и в студии появился спортивный комментатор Игорь Катманов. Здравствуйте, Игорь.
Доброе утро. Итальянский велогонщик Рикардо Рико из команды Сонъер Дюваль выиграл 6-й этап многодневки Тур де Франс. Немец Штефан Шумахер потерял желтую майку лидера. Гонщик Герольштайнер перед самым финишем наехал на колесо другого велосипедиста и угодил в завал. Теперь первым в общем зачете значится люксембуржец Ким Кирхен из конюшни «Коламбия». На чемпионате Европы по водному полу в испанской Малаге определились все полуфиналисты мужского турнира после того, как сборная Венгрии одержала победу над Германией 14-8, а хорваты одолели ватерполистов Италии 8-7. Таким образом, в полуфиналах сыграют Сербия с Черногорией, а Венгрия с Хорватией. Также стала известна финальная пара женского турнира от команды Испании и России. Испанки обыграли венгерок 8-7, а россиянки выиграли у итальянок 8-5. Во втором круге теннисного турнира в Кштате россиянин Михаил Южный выиграл в двух сетах у итальянца Флавио Чиполло 6-3 и 6-2. В четвертьфинале Южный встретится с испанцем Гильермо Гарсия Лопесом. Ранее в четвертьфинал вышел еще один россиянин Игорь Андреев, соперником которого на этой стадии будет хорват Марин Чилич. В 1/4 финала турнира в американском Ньюпорте Игорь Куницын, россиянин, проиграл канадцу Франку Данцевичу 5-7-3-6. О боксе. Чемпионка мира россиянка Наталья Рогозина подралась на взвешивании со своей соперницей из Кении Конхистиной Ахинг. После взвешивания обеих спортсменок пригласили на фотосессию. И тут кенийка ударила Рогозину кулаком в скулу, на что россиянка ответила обидчице прямым правом. До того, как сотрудники службы безопасности успели отреагировать на вспыхнувший инцидент. Драка на взвешивании стала закономерным развитием устных перепалок, происходивших в преддверии матча.
А интересно, а судьи успели зафиксировать победу одной или другой спортсменки?
Я думаю, что нет. На взвешивании, наверное, к сожалению, рефери не было. Рефери обычно только в ринге или судьи, которые сидят
это,
за рингом.
Это да, большое, там, большое упущение, наверное, то есть надо судейского сразу корпуса. Да, надо, да, с пресс-конференции, да, наверное, надо начинать оценку грядущего поединка. Спасибо большое, Игорь Катманов знакомил с обзором спортивных событий. От спортивных событий давайте перейдем к новостям экономическим и бросим взгляд на проблемы, которые связаны с периодом отпусков и с перевозками авиатранспорта наших туристов. Дело в том, что не секрет, наш авиационный парк оставляет желать лучшего, и вполне возможно, что из выпуска экономических новостей Сергея Сининского мы услышим какие-то обнадеживающие новости.
Центральный банк России не видит оснований для отсрочки вступления в силу требований, обязывающих коммерческие банки предоставлять заемщику при выдаче кредита информацию о полной его стоимости, сообщил агентству «Интерфакс» представитель Центрального банка Алексей Симоновский. Ранее Ассоциация российских банков предложила отложить до 12 сентября 2008 года применение этой нормы закона, вступившей в действие с 12 июня. Она предусматривает предоставление заемщику сведений обо всех расходах, связанных с получением, обеспечением и обслуживанием кредита. Кроме того, в эту информацию должны включаться перечень и размеры платежей, которые заемщик обязан выплатить в случае нарушения условий кредитного договора. Международное энергетическое агентство впервые с начала года повысило ежемесячный прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2008 году. Теперь, как ожидается, общий объем этого спроса увеличится на 1% и составит в среднем 86,9 миллиона баррелей в день, на 1 миллион баррелей больше, чем в 2007 году. За последние 12 месяцев прогноз агентства в отношении роста общемирового спроса на нефть в 2008 году был в целом снижен более чем вдвое.
В Москве 8:21. И давайте отправимся за океан и посмотрим на калейдоскоп американских событий. Дело в том, что в Америке разгорается скандал, связанный с китайским шпионажем на территории Соединенных Штатов. В этом контексте Россия упоминается, но вот любопытно, что в качестве оплаты шпионам использовали такую вещь, как поездки в Лас-Вегас. Впрочем, о всех подробностях жизни за океаном мы сейчас и узнаем в программе Юрия Жигалкина.
Новой дипломатической атакой готовы ответить США на иранские ракетные испытания. Кто и за кем шпионит в Соединенных Штатах? Разъяренный американец. Новый феномен на рабочем месте. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Иранские ракетные испытания привлекли серьезное внимание в Соединенных Штатах. В то время как аналитики пытаются разобраться в том, что заставило Тегеран пойти на эту вызывающую акцию, и говорят о том, что масштаб этих запусков был не столь значителен, как пытаются представить иранцы, официальный Вашингтон выбрал твердый тон дипломатических предупреждений, рассказывает Ян Рунов.
Испытание Ираном ракет большой дальности вызвало бурную реакцию в Америке. Эти ракеты способны нанести удар по союзнику Соединенных Штатов Израилю, по американским кораблям и торговым судам в Персидском заливе и по американскому контингенту в Ираке. Госсекретарь Кондолиза Райс заявила, что Соединенные Штаты будут защищать Израиль. Мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам помогать союзникам защищать себя. В этом ни у кого не должно быть сомнений. Представитель Белого дома Гордон Джондро сказал, что ракетные испытания ведут к еще большей дипломатической изоляции Ирана. А министр обороны Роберт Гейтс в связи с этим подчеркнул, что поведение Ирана лишний раз показывает важность скорейшего размещения в Европе систем противоракетной обороны. Он сказал, что Иран этими испытаниями опроверг утверждение России, будто иранцы не смогут вооружиться ракетами большой дальности еще лет 10-20. Тем не менее, и госсекретарь, и министр обороны, и сам президент Буш утверждают, что будут продолжать решать спорные вопросы путем дипломатии, хотя применение силы, как самую крайнюю меру, не исключают. Вот как видится ситуация Айвану Иланду, директору Центра за мир и свободу при независимом институте. Это больше, чем просто ракеты. Иран хочет показать, что готов на ответный удар, если подвергнутся нападению его ядерные объекты. Нельзя исключить, что Израиль может решиться на превентивный удар по ядерным объектам, но это может еще больше осложнить ситуацию. Иран может ответить мерами по дестабилизации в Ираке, а проиранская террористическая организация «Хезболла» может активизировать нападение не только на Израиль, но и на американцев. Я не исключаю, что в случае военной конфронтации Америка окажет Израилю военную поддержку с воздуха и с моря. Но, думаю, даже в администрации Буша многие будут против силового варианта. Это и министр обороны Гейтс, и госсекретарь Кондолиза Райс. Кандидаты на пост президента Соединенных Штатов реагировали на испытания Ираном ракет по-разному. Демократ Барак Обама заявил, что это доказывает необходимость прямых американо-иранских переговоров. А республиканец Джон Маккейн выступил за усиление санкций и развертывание системы противоракетной обороны. Рассказывал Ян Рунов.
В Вашингтоне проходит шумный судебный процесс по делу о китайском шпионаже в США. Бывшему сотруднику Пентагона, продававшему военные секреты китайскому агенту, выдававшему себя за бизнесмена, грозит 10 лет тюрьмы. Диапазон китайского шпионажа сильно беспокоит американские спецслужбы. В подобном контексте упоминается и Россия. Слово Алану Давыдову.
Грег Бергерсен работал аналитиком в Министерстве обороны США. Пределом мечтаний 51-летнего ветерана военно-морских сил было найти после отставки теплое место в одной из многочисленных фирм в окрестностях Вашингтона, которые выполняют контракты Пентагона. Познакомившись с нью-орлеанским торговцем мебелью тайваньского происхождения Тай Шэнь Куо, Бергерсен уверовал, что это его шанс. Новый приятель сказал, что создает консультативную компанию по вопросам обороны и якобы во имя укрепления безопасности дружественно США-Тайваня попросил Бергерсен поделиться информацией, к которой тот имел доступ. Взамен ему была обещана должность партнера в фирме китайца с годовым окладом до 400 тысяч долларов. В ходе нескольких встреч в прошлом году Бергерсен обсуждал с Куо возможности закупок Тайванем американских вооружений, попутно передав ему секретные данные о системах коммуникации вооруженных сил США и Тайваня. По сведениям Федерального бюро расследований, эту информацию Куо прямиком передавал китайской разведке. Вознаграждением Бергерсену служили наличные, подарки и поездки в Лас-Вегас. Суд в городе Александрия доказал вину обоих. Бергерсену грозит 10 лет тюрьмы, Куо – пожизненный срок. Прокомментировать дело о склонении Китаем американских граждан к шпионажу я попросил старшего сотрудника Вашингтонского фонда наследия Питера Брукса. Сегодня в Соединенных Штатах ощущается значительное присутствие китайской разведки. Представители американской контрразведки говорят, что китайцы вызывают у них самую большую головную боль. Китайскую разведку интересуют американские государственные учреждения, военно-промышленный комплекс и коммерческие организации. Все, что касается национальной безопасности США. При попытках посягательства на нашу секретную промышленную и военную информацию идет в ход все, от кибернетического взлома до использования этнических агентов, таких как Тай Шэньхуа. Это внушает огромную озабоченность. Насколько сопоставима с китайской деятельностью российской разведки в США? По оценкам ФБР, активность российских спецслужб в США сейчас так же интенсивна, как перед началом холодной войны. Москву интересуют США те же аспекты, что и Пекин. Многим казалось, что российский шпионаж уйдет в историю вместе с холодной войной, но сегодня мы обнаруживаем, что он процветает как в США, так и в других высокоразвитых странах мира. Несколько месяцев назад Комиссия по анализу экономики и безопасности в сфере американо-китайских отношений в своем докладе Конгрессу признала, что масштабы китайского шпионажа в США позволяют считать его критически важным фактором риска для американских промышленных и военных технологий. Российский шпионаж, как и попытки купить политическое и экономическое влияние в Соединенных Штатах, также привлекает серьезное внимание американских спецслужб.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что курс доллара на сегодня 23 рубля 44 копейки, а курс евро 36 рублей 87 копеек. Потихонечку к концу подходит программа «Время свободы», и сменит ее программа «Свобода в 9», которую готовит Марк Крутов, который, в свою очередь, который появился в студии, которая рада.
Да, Сергей, доброе утро нашим слушателям. Главная тема «Свободы в 9» — это сегодняшний визит российского премьера Владимира Путина в Архангельск. Почему ему предшествовали беспрецедентные для поездки такого уровня подготовительные меры? И вообще, для нас это повод порассуждать, что уже успел сделать экс-президент на своем новом посту. Кроме этого, интервью с одним из министров правительства Грузии о ситуации в регионе и о вновь обострившихся отношениях с Россией, скандал вокруг премии ТЭФИ и репортаж о чрезвычайном происшествии на Кунцевском рынке Москвы, который был временно закрыт вчера, якобы из-за обнаружения мяса, зараженного сибирской язвой.
Ничего себе! Но это все вы узнаете в программе «Свобода в 9», которая начнется после 9 часов по московскому времени. А часы в студии тем временем показывают 8 часов 29 минут до выпуска новостей, которые подготовила Светлана Вольская. У нас есть совсем немного времени. Давайте посмотрим, как вы отвечаете на вопрос сегодняшнего дня. Нравится ли вам, как изменилось российское телевидение за последние годы? И вот некоторые ваши мнения. А разве оно изменилось? Нам вообще-то очень трудно судить, так как практически телевизор не включается, и не будем оригинальными. Мы много смотрим канал «Культура», а вот, к примеру, ТНТ не включали ни разу, пишут майоровые. Сплошная пиар-акция правосудия, органов дознания, милиции и реклама проституции, считает Галина Евгеньевна. Российское телевидение не смотрю, не имею такой возможности. А вот наше телевидение изменяется каждым днем в худшую сторону, даже смотреть противно, считает белорус. Телевидение, взявшее с одной стороны все самое худшее у Запада, а с другой барахтающееся благодаря замусоленным до дыр материалам прошлого, вызывает лишь глубокое сожаление и печаль, пишет житель Сызрани Александр. В Москве 8:30 и в эфире новости.
Радио «Свобода», новости.
В Дагестане минувшей ночью был обстрелян пост милиции на въезде в город Дербент. В результате пострадали 3 сотрудника милиции, сообщили Интерфаксу в местных правоохранительных органах. Состояние одного из пострадавших тяжелое. Грузия отзывает из России своего посла для консультации. Об этом сообщила глава грузинского МИД Экат Кишилашвили. Парламент Грузии сегодня на внеочередном заседании, как ожидается, примет заявление в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими военными самолетами в минувший четверг. В подмосковном Галицине открывается съезд Российского народного Демократического союза, который возглавляет бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Против спикера Законодательной палаты парламента Тувы Василия Аюна возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета при прокуратуре России. Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что российские власти обвиняют в шпионаже британского дипломата Кристофера Бауэрса. По данным пресс-службы МИД, Бауэрс возглавляет агентство по торговле и инвестициям, которое оказывает поддержку британским компаниям на международном рынке. Другие подробности министерство не приводит. В Афганистане, в провинции Гельмент, в среду были ранены 9 британских военнослужащих. Вертолет «Апач», вызванный для огневой поддержки, обстрелял группу британских солдат, приняв их за талибов. Президент США Джордж Буш подписал закон об электронной слежке за подозреваемыми в связях с террористами. В конце июня законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США, а в среду Сенатом. ООН обратилась к международному сообществу с призывом собрать еще не менее 300 миллионов долларов для жителей Мьянмы, пострадавших от разрушительного циклона Наргиз.
И о погоде. Надо заметить, что в столицах СНГ самым жарким день будет сегодняшний в Ташкенте. Аж 40 градусов тепла, а самый прохладный день в Киеве, столице Украины, столбик термометра поднимется до 23 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается погода без осадков, температура 23-25 градусов выше нуля. В субботу и воскресенье дождь, возможно, гроза. Температура ночью 14-16, днем 25-27. А в столице в пятницу дождь, возможно, гроза, днем 21-23 градуса. В субботу дождь, ночью 12-15, днем 22-25 градусов. В воскресенье же, возможно, гроза и ночью столбик термометра поднимется до 17 градусов, а днем до 27. Коммунистическая партия Российской Федерации провела шествие и митинг у телецентра в Останкине, протестуя против информационной блокады. Репортаж с места событий нашего корреспондента Карена Агамирова.
Площадка у Всероссийского выставочного центра в красных стягах КПРФ. Знамена бойцов Российского коммунистического союза молодежи, РКСМ, вдохновляет Эрнесто Че Гевара. Лозунги: «Эй, продажное ТВ, почем опиум для народа? Снимем ТВ с наркоиглы. Даешь право оппозиции на телеэфир».
То, что происходит на экранах телевизора, это просто недопустимо. Дом-2 показывает вот эти вот безобразия. Сейчас в Верховном суде начали рассматривать иск КПРФ по поводу фальсификации результатов выборов депутатов Государственной Думы. Ну, казалось бы, надо это показывать. Тем более, что сейчас каждый день там проводится заседание. Мы в прошлом году тоже проводили такую акцию. И вот когда была встреча с Эрнстом, а он сказал, что он примет должные меры к тому, чтобы навести определенный порядок в этих делах.
Сил нет терпеть политику, которую проводят наши центральные каналы на телевидении. Славят бандитизм, убийство. Мы не можем подойти сейчас к Путину вот с этими делами. И к Медведеву. Это одно и то же. Телевидение, но у них честь журналистская какая-то этика должна быть. Мы требуем вот сейчас хотя бы один час в неделю для оппозиции. Что значит коммунистическая партия? Это же парламентская фракция. Это почти во всех субъектах федерации нашей фракции. Мы же имеем право голоса там. Почему его нет?
И полустроевым шагом под барабанную дробь к телецентру в Останкине. В авангарде лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и Иван Мельников. За ними накатом заводной комсомол с портретами руководителей ТВ и телеведущих, обличающих себя. Я халуй режима, я наглая врунишка, я телетеррорист, я приспешник Запада.
Прямо сказать здесь, господин Эрнст, вы в прошлый раз принимали большую делегацию депутатов и дали слово, что вы и ваши помощники будут более-менее честно отражать события в стране. Вы наврали всем нам, вы не выдержали ни одного обязательства, вы и дальше продолжаете воровать право у граждан страны на правду, и вам нет никакого доверия.
Ура! Ура!
Шествие и митинг коммунистов у телецентра в Останкине против информационной блокады. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Судя по всему, не так уж и много людей, которых устраивает работа отечественного телевидения в последние годы. А нравится ли вам, как оно изменилось за эти самые последние годы? Это вопрос Это тема часа утренней информационной программы «Время свобода». Вы еще успеете прислать ваши соображения на пейджер 961-33-33 или на смс номер +7 903 743 2801. А этим же вопросом озаботился Игорь Телин, направившийся на улицы Саранска.
Все хорошо. Я смотрю. Мне нравится. Программа нравится.
Не совсем. Стирается разница между традиционными каналами и так называемыми тарелками. В последние годы особенно эта разница стирается ощутимо и не в пользу традиционного, такого надежного телевидения.
Ну вот почему-то в последнее время мне приятнее читать новости в интернете, потому что я вижу там что-то отличное от того, что я вижу на экранах.
Недостатки, я считаю, то, что много очень рекламы и очень много эфирного времени занимают. А достоинство, вот я люблю, например, спортивные программы, там частенько бывают. Много и детского есть, и такой воспитательный. Ну, хорошая программа.
Ну, то, что я там смотрю, какие передачи, мне нравится «Криминальная Россия», ну и художественные фильмы. Политические передачи там я не смотрю, новости почти тоже.
Ну, наверное, не очень нравится, потому что каналов стало больше, но они стали более одинаковые. И вот этот вот крен в сторону развлекательности, веселости и какой-то там забавной всякой вот позитивности мне не очень нравится. Совершенно пропали аналитические материалы, серьезные. Из материалов нашего телевидения складывается такая картина, что у нас в стране ничего, кроме футбола, гламура, ну, может быть, каких-то начальников в Москве. А, в общем-то, вся реальная жизнь, которая, в общем-то, минус все это, она проходит мимо. Вот за это я его, наверное, не люблю.
Больше мне нравится ТВЦ, я смотрю, первый ОРТ.
Ну, я особенно не заметил, что оно так это кардинально изменилось. Но мне, например, особо не нравится появление очень дешевых сериалов нашего отечественного производства совершенно. Я даже не могу назвать десятки этих названий. Я их пытался смотреть, но это все бесполезно. Просто это, считай, такой мусор, такие семечки.
Кажется, изменилось не в лучшую сторону. Очень много каких-то кулинарных передач, развлекательных, смешных. И мало, например, передач каких-то научно-познавательных, я бы так сказала.
Я всегда переключаю на канал НТВ. Всегда переключаю. Потому что они всю правду говорят. Это самый правдивый канал из существующих. Они молодцы.
Прекрасная программа, всем мне программа нравится, все хорошо, больше бы таких программ.
Вот что отвечали на вопрос, нравится ли вам, как изменилось российское телевидение за последние годы, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Можете ли вы себе представить, что информацию размером в 128 гигабайт можно поместить в джинсах в кармашке для зажигалки? А между тем, уже выпущена флеш-память объемом 128 гигабайт. Создан, между прочим, прототип пластичного робота. И прообразом этого робота стали наблюдения за жизнью самой обыкновенной гусеницы. Об этом и о других новостях высоких технологий в панораме этих самых технологий Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Крупнейшие компании-разработчики программного обеспечения для интернет-серверов Microsoft, Sun Microsystems и Cisco выпустили скоординированное обновление своих программ. Поправки коснулись всего мирового интернета. Были внесены исправления в систему управления доменными именами. Несмотря на глобальные изменения, интернет продолжал нормально работать. О причинах вмешательства в работу интернета рассказывает Владимир Губайловский.
Примерно полгода назад эксперт Дэн Каминский обнаружил, что злоумышленник может так вмешаться в работу системы управления интернетом, что получит возможность подменять адреса сайтов. Это теоретически позволяет подменить, например, адрес банковского сайта и получить данные клиента. После того, как уязвимость была обнаружена, Каменский сообщил о ней разработчикам. Работа велась в режиме строгой секретности. Трудность состояла в том, что изменения должны быть внесены сразу всеми разработчиками, только в этом случае не нарушится целостность сети. Как сообщил Каминский, обнаруженной уязвимостью никто не успел воспользоваться.
Новости коротко. Компания Samsung выпустила твердотельный накопитель на основе флеш-памяти емкостью 128 гигабайт. Накопитель предназначен для ноутбуков. В конце года Samsung обещает выпустить накопитель в два раза большей емкости – 256 гигабайт. Исследователи Массачусетского технологического института нашли способ производства процессоров на основе 25-нанометровой технологии. По мнению ученых, чтобы работать в таких малых масштабах, не нужно радикально менять производственный процесс. Можно в традиционной литографии использовать интерференцию, то есть наложение нескольких источников ультрафиолетового излучения. Ожидается, что новый метод позволит выпускать модули памяти следующего поколения, процессоры и усовершенствованные солнечные панели. Сегодня минимальный размер обеспечивает 45-нанометровая технология. Ученые из университета Тавца разрабатывают роботов, которые способны менять свою форму. После деформации робот самостоятельно возвращается к первоначальному виду. В настоящее время создан прототип весом 200 граммов. Пластичный робот не содержит твердых деталей. В его основе лежат биоматериалы. Как сообщают ученые, прообразом пластичного робота стала система движения живой гусеницы.
Восемь часов 42 минуты в российской столице и в Екатеринбурге завершены раскопки захоронений 18-19 столетий, которые были обнаружены при ремонте дорожного покрытия центральной площади города. Из-под земли извлечены останки 50 человек, в том числе младенцев. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Первые захоронения рабочие, меняющие брусчатку на бывшей кафедральной площади Екатеринбурга, обнаружили 2 июля. Склеп оказался разрыт прямо напротив входа в здание городской администрации. С 1785 года на площади стоял православный Богоявленский кафедральный собор. В июне 1930 он был взорван. Площадь переименовали в честь революционных событий 1905 года, а 50 лет назад установили на месте собора памятник Ленину. Нынешний ремонт городские власти затеяли к 285-летию Екатеринбурга, которая будет отмечаться в августе. Работу пришлось остановить после обнаружения склепа. Археологи нашли в раскопе останки 50 человек, почти половина из них младенцы. Более или менее точно известно про 2 погребенных. Один был священником, обнаружены остатки облачения, второй офицером, найдены пуговицы от мундира. Кроме того, откопали фрагменты каменных конструкций, составлявших предположительно кладку стен Богоявленского собора и памятную плиту за 1893 год. Говорит руководитель бригады археологов Сергей Погорелов.
Все остатки предметов, которые были захоронены, они изъяты. Все склепы, все это зарисовано, сфотографировано, точно отмечено на масштабном плане. Все, как бы место, оно потеряло свою археологическую ценность.
Накануне на площади возобновились строительные работы, а рядом с раскопом православные священники установили 2 поклонных деревянных креста, возле которых днем почти непрерывно читают заупокойные молитвы. Голосов за шумом техники и стуком молотков почти не слышно. После завершения исследований все обнаруженные в раскопе останки будут перезахоронены на одном из кладбищ Екатеринбурга за счет муниципалитета. Обычно на одно такое погребение из бюджета выделяется около 2000 рублей, говорит пресс-секретарь главы города Константин Пудов.
В нашу компетенцию, в компетенцию местного самоуправления, входит такая функция, как содержание кладбищ и такая тяжелая работа, как захоронение найденных останков, и в том числе неопознанных трупов. И трупов людей без места определенного жительства. Ну, наверное, в данном случае денег будет потрачено несколько больше, чем отводится по нормативу.
Екатеринбургская епархия и археологи настаивают на продолжении раскопок в других частях площади. Представители муниципалитета торопятся завершить ремонт. Архиепископ Екатеринбургский Верхотурский Викентий пообещал и дальше вести переговоры с мэрией.
Конечно, очень важно, чтобы на этой площади восстановить собор Богоявленский, кафедральный, потому что это был центральный собор нашего города, нашей епархии. И площадь 5-го года – это наша святыня, потому что здесь похоронены самые лучшие люди города, то есть отцы нашего города.
Экспертизу обнаруженных в центре Екатеринбурга останков специалисты планируют завершить к сентябрю нынешнего года. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
8 часов 45 минут в российской столице. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
США намерены выделить Косово почти $400 миллионов. В столице Орджоникидзевской в Сунжинском районе Ингушетии минувшей ночью в результате обстрела ранены 3 сотрудника милиции. Президент США Джордж Буш подписал закон об электронной слежке за подозреваемыми в связи с терроризмом. В подмосковном Голицыне сегодня открывается съезд Российского народно-демократического союза, который возглавляет бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Хочу поблагодарить Ирину, которая на пейджер прислала сообщение, что самая высокая температура сегодня была на юге Туркмении, да, плюс 51 градуса. Ирина, ну, мы говорили о столицах республик СНГ, а вот московская столица далека от рекордов. Лишь 23 градуса сегодня ожидается в Москве. Дождь и, возможно, гроза. За кадром с Мумином Шакировым, специалистом по прессе, мы говорили, горячо спорили о проблеме гостиниц в столице, и Мумин немедленно нашел материал, отвечающий на наши вопросы. Добрый день.
Добрый день. В Москве некуда селить туристов. Об этом пишет газета «Новое известие». Действительно, вот снесли недавно несколько крупнейших гостиниц в столице. Это «Интурист», «Москва», «Минск», «Россия». На одну лишь «Россию» приходилось около 2000 номеров. Самое интересное, что эта проблема стоит уже несколько лет, если не сказать, что и в советское время эта проблема стояла остро. То есть она не решена и вряд ли будет в ближайшие годы решена, потому что вот в столице введено 11,5 тысяч гостиничных мест. Это лишь 11% от предусмотренного генпланом отдельного фонда. Дело в том, что вот при том, что гостиниц не хватает, а 3-4-звездные отели, стоимость их от 200 до 400 долларов. Вот за такие деньги в Мадриде можно снять гостиницу в класса 5 звезд. Вот и получается, что Москва стала недостижимой мечтой для многих туристов. Но еще одна из причин то, что, допустим, мэрия предоставляет какой-то участок для строительства, и якобы там планируют строить 3-звездный отель. А в итоге получается отель люкс и бешеные цены, а цены это 500-600 долларов. Ну, просто это не по карману не только рядовому туристу, а и бизнесменам, которые предпочитают снимать квартиры, а не гостиницы, потому что это гораздо выгоднее. А сейчас, вот по словам, значит, одного из чиновников московских, каждые 3 месяца от силы вводят 1-3-звездную гостиницу на 100, максимум на 200 номеров. Вот и считайте, сколько нужно лет и сколько нужно еще строить, чтобы покрыть дефицит мест в гостинице, ну, для туристов.
Конечно, конечно, это капля в море, и, наверное, ночевать в иномарках придется туристам.
Вот еще одна интересная деталь, то, что в России в год посещает 3,5 миллиона туристов, из них 1,5 миллиона приходится на Москву. Для сравнения я скажу, что Италия, там Рим или Париж, это от 40 до 50 миллионов туристов, то есть не очень Россия гостеприимная, правда, Витя?
Скорее, очень дорогая.
Да. Хорошо, значит, еще одна интересная тема, мы ее затронули. Статья называется «Есть миллион». В России за полгода продано свыше 1 миллиона иномарок впервые в ее истории. Это газета «Ведомости». Вот фантастический рост за первое полугодие по сравнению с прошлым годом, точнее говоря, с первым полугодием 2007-го, продажи выросли на почти 50% или более чем на 350 тысяч машин. Годом раньше рост составил аж 70%. Растет благосостояние россиян, и в частности москвичей, и естественно, что такими темпами количество автопарк просто увеличивается со страшной скоростью, естественно, создает проблемы для дорожной полиции и вообще для тех, кто живет в этом замечательном городе Москва. Но самое интересное, что титул самой продаваемой иномарки сохранил за собой Chevrolet. С учетом продукции GM АвтоВАЗ, продажи марки выросли на 50%. То есть скоро практически все граждане России, ну, если такими темпами пойдут, будут ездит исключительно на иномарках.
И даже не пугает рост цен на бензин?
Очевидно, нет.
Вот на самом деле рост цен на бензин, большое спасибо, был Мумин Шакиров с обзором прессы, рост цен на бензин может вызывать даже агрессивность на работе, может вызывать ссоры на рабочем месте и рукоприкладство вплоть до этого. Об этом мы узнаем, обратив свой взгляд за океан, и Юрий Жигалкин будет рассказывать и об этом тоже в своем традиционном взгляде из Америки «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы стали проявлять агрессивность на работе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш подписал в четверг законопроект, регламентирующий практику прослушивания спецслужбами линий связи людей, подозреваемых в терроризме, и содержащий положения, защищающие от судебного преследования телефонные компании, предоставляющие правоохранительным органам такую информацию. Одобрение этого закона стало серьезной победой президента Буша, настаивавшего на том, что у антитеррористических служб должно быть право прослушивать разговоры подозреваемых без специальной санкции судьи, на получение которой уходит немало сил и времени. Согласно новому закону, такую санкцию отныне должны завизировать несколько генеральных инспекторов Согласно новому закону, такая санкция отныне будет выдаваться за подписью нескольких генеральных инспекторов Министерства юстиции. На них возложена ответственность за обеспечение защиты прав американцев на неприкосновенность личности. Ведущая правозащитная организация страны, Американский союз гражданских свобод, возмущенная акцией законодателей и президента, в этот же день оспорила конституционность нового закона в суде. Джон Маккейн, демонстративно не уходящий от ответов ни на один вопрос репортеров, посчитал Виагру и противозачаточные средства слишком щекотливым предметом для разговора. «Я однозначно не хочу обсуждать эту тему», — сказал кандидат в ответ на вопрос, поддерживает ли он идею включения в перечень медицинских препаратов, оплачиваемых страховкой, противозачаточные пилюли для женщин. Сторонница Маккейна требует от своего кандидата поддержки этой идеи, которую они рассматривают как символ равноправия с мужчинами. Дело в том, что мужские стимулирующие средства оплачиваются страховыми компаниями. Попытки предотвратить беременность женщины должны финансировать из своего кармана. Для кандидата Маккейна это опасная тема, поскольку республиканцы традиционно были против выделения средств на то, что принято называть планированием семьи. И в этом они отражают превалирующее настроение среди американцев. Следы воды были обнаружены американскими учеными в образцах лунного грунта, доставленного на Землю 40 лет назад во время американской лунной экспедиции. НАСА предоставило ученым для опытов несколько крошечных, почти микроскопических шариков вулканического стекла, выброшенных на поверхность спутника Земли несколько миллиардов лет назад во время вулканических извержений. Из них был выделен водород, что может означать только одно – под поверхностью Луны некогда была вода. Этот вывод может заставить ученых, во-первых, пересмотреть доминирующую теорию возникновения Луны, которая, как считается, сформировалась из обломков, разлетевшихся после столкновения Земли с гигантским космическим телом, и, во-вторых, внушить надежду на то, что где-то, возможно, в тени лунных полюсов скрывается самый настоящий лед. Американцы — народ не столь давно патологически вежливый и вызывающе улыбчивый. Словно иллюстрирующие своим поведением знаменитые постулаты Дейла Карнеги, становятся резкими и нетерпимыми, если не сказать хуже, грубыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами. Половина опрошенных стали свидетелями громких ссор и выяснений отношений на рабочем месте. Иногда дело доходит и до рукоприкладства. Что происходит с американцами? Слово Владимиру Морозову.
По мнению психолога Джона Челленджера, свою роль в повышении агрессивности сыграл рост цен на бензин. Во время долгих поездок до работы и в транспортных пробках люди тратят сейчас гораздо больше на топливо. Иногда они приезжают на работу, так сказать, уже раскалившись до бела. Он бросил в меня калькулятором, а я запустил в него телефоном. Потом президент фирмы вызвал его и уволил. And the president took him outside and told him he was fired. Это какое-то бедствие, жалуется психолог Анна Моравелос. Раньше люди проявляли свое нетерпение и грубость дома, но на работе были спокойными и выдержанными. С этим не согласен профессор Университета Южной Флориды Пол Спектор, который 30 с лишним лет занимается так называемой организационной психологией. Трудно сказать, что случаи агрессии участились или их интенсивность повысилась. Такой статистики нет. Но повысилось внимание людей к таким случаям. Компании чаще нанимают психологов и консультантов, чтобы снять напряжение на рабочем месте. На эту тему появляется больше статей в прессе. Какой-то психически неуравновешенный человек пришел в офис, из которого его уволили, и начал стрельбу. К счастью, такие трагедии крайне редки, говорит Спектр. Но 2-3% американцев при опросах сообщают о случаях, когда у них на работе кто-то кого-то толкнул или ударил. Это около 3 из 100 миллионов работающих граждан США. Со мной никто не связывается. Я таких историй не припомню. Если ты будешь на меня наезжать, я тебя так врежу. Мне приходилось слышать мнение о повышенной агрессивности американцев. Так ли это? Я не думаю, что в такого рода агрессивности есть что-то специфически американское. В сравнительном исследовании конфликтов в США и Китае говорилось, что и там они происходят с такой же частотой. Но китаец скорее может наговорить гадости у вас за спиной. А американцы чаще станут кричать и оскорблять друг друга прямо в лицо. А по мне, так уж лучше в лицо, чем за спиной. Профессор Спектр со мной согласился.
Этим мнением Владимира Морозова и его собеседника мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А в конце выпуска и утренней программы «Время свободы» давайте посмотрим, как же вы отвечали на вопрос, нравится ли вам, как изменилось российское телевидение за последние годы. Смотрю сейчас старый советский фильм «Кубанские казаки». Примитивный, конечно, но там есть одна вещь – душа. А вот в нынешнем телевидении ее как раз и нет. Поэтому смотреть его особенно детям не советую. Никита Темный. Не изменилось полный отстой, как и было чернуха, сериалы и реклама без подписи. ТЭФИ не убивать, просто реформировать, особенно в пользу региональных. Именно там таланты не зашурены. А уж что и ликвидировать, то 2x2, Дом-2, порно и прочее. Люся из Москвы. Как может нравиться «Пляска на крови», «Пир во время чумы», «Маска добра на зле», «Ехидна с кожей ужа». А уже то, что Медведев назвал все это самым лучшим в мире, говорит только о том, что ни цари, ни президенты у нас не меняются, меняется только их фото. На всех, да, это пишет Людмила Ивановна, на всех каналах, кроме культуры, засилия примитива, аналитические программы деградировали, нет никакой критики, а власти говорят или хорошо, или ничего, считает Григорий из Москвы. Ну и вот последнее мнение, которое я успею зачитать, преступлением НТВ. Можно считать то, что кумирами молодежи навязываются типы, подобные Павлу Воле и Ксюше Собчак, считает Дягилев. В студии был Сергей Данилевич, продюсер Екатерина Высоцкая. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте. www.svobodanews.ru Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005.